Глава первая. Грохот четырех поршневых двигателей действовал на нервы и давил на барабанные перепонки. «Уровень децибелов, — прикинул Смит, — тут как на электростанции где-нибудь в Сибири, работающей на предельных оборотах, но в холостую, потому что холодрыга в этой тесной, облепленной приборами кабине прям-таки сибирская». Он бы все же предпочел быть сейчас на электростанции, с нее хоть не грохнешься в пропасть и не врежешься в скалу, а такой исход путешествия весьма вероятен, если не сказать неминуем, хотя пилот их Ланкастера и виду не подает. Смит отвел взгляд от серой пелены за лобовым стеклом, по которому бесполезно ерзали снегоочистители, и повернулся к мужчине, сидящему слева. Командир авиазвена Сесил Карпентер чувствовал себя здесь словно дома. Всякие сравнения с Сибирью он отмел бы, как плод безумного воображения. Похоже было, что тряска доставляла ему удовольствие, словно нежное прикосновение умелого массажиста. Грохот моторов убаюкивал, а температура воздуха создавала ощущение комфорта. Перед ним на выдвижном столике удобно покоилась книга. Насколько мог судить Смит, краем глаза узревший леденящую взор обложку, на которой была изображена ничем не прикрытая девушка с окровавленным ножом в спине, командир не относился к почитателям серьезной прозы. «Великолепно!» — одобрительно воскликнул Карпентер, перевернув страницу, и глубоко затянулся дымом из старинной вересковой трубки, распространявшей благоухающий аромат дорогого табака. «Черт подери, умеет же этот парень писать!» «Жалко, тебе это рановато читать, Тримейн», — обратился он к розовощекому юноше в кресле второго пилота. «Подрасти маленько». Он разогнал густой дым, клубящийся вокруг, и осуждающе посмотрел на парня. «Пилот Тримейн, опять у вас на лице уныние?» «Да, сэр, то есть никак нет, сэр». «Типичный нынешний недуг», — с сожалением констатировал Карпентер. «Молодежь разучилась наслаждаться жизнью. Не умеет ценить такие маленькие радости, как вкус тонкого табака, а также не верит старшим командирам». Тяжело вздохнув, он аккуратно отметил дочитанную страницу, закрыл книжку и, выпрямившись в кресле, изрек: «Человек имеет право на покой в собственной кабине». Затем он открыл стекло бокового окна, в кабину ворвались ледяное дыхание ветра и усилившийся грохот моторов. Карпентер сморщился и высунул голову наружу, прикрыв глаза ладонью правой руки. Через 5 секунд он безнадежно покачал головой, зажмурился и несколько раз поморгал, преодолевая резкую боль. Закрыл окно, стряхнул снег со своих пламенно-рыжих волос и роскошных холеных усов и обернулся к Смиту. «Мало радости, майор, заблудиться ночью в буран над Европой, раздираемой войной». «Опять заблудились, сэр?» — спросил Тримейн. «Человеку свойственно ошибаться, сынок», — Смит вежливо улыбнулся. «Вы хотите сказать, что мы сбились с курса, сэр?» «Почем я знаю?» Карпентер уселся поудобнее, прикрыл веки и широко зевнул. «Я всего лишь водила. У нас есть штурман, у штурмана радар, а у меня нет веры ни тому, ни другому». «Ну и ну», — покачал головой Смит. «Подумать только, сколько мне лапши на уши навешали в министерстве. Уверяли, будто у вас 300 вылетов, и вы знаете весь континент, как лондонский таксист свой город». «Грязные инсинуации, пущенные в ход враждебными элементами, не желающими, чтобы я занялся непыльной работенкой за письменным столом в Лондоне». Карпентер взглянул на часы. «Я предупрежу вас ровно за 30 минут до выброски». Он еще раз посмотрел на часы и сурово нахмурился. «Пилот Тримейн, злостное нарушение вами служебных обязанностей ставит под угрозу выполнение задания».
«Простите, сэр.
Мне следовало получить кофе ровно 3 минуты назад».
«Есть, сэр. Момент, сэр».
Смит опять улыбнулся, потянулся, распрямляя затекшее тело, и вышел из кабины. В фюзеляже, этом промозглом темном закутке, похожем на железный склеп, сравнение с Сибирью казалось еще более уместным. Шум достигал почти невыносимого уровня. Холод стоял зверский, а металлические ребристые стены, покрытые инеем, никак не создавали ощущения уюта, так же, как и полотняные сиденья на металлических каркасах, привинченных к полу. Идиотский продукт дизайнерского функционализма. Попытка установить эти рожденные воображением садиста пыточные инструменты в исправительных учреждениях Ее Величества вызвала бы волну общенационального гнева. В шести креслах этой дурацкой конструкции сидели, съежившись, шестеро самых жалких на вид мужчин, каких только ему Смиту доводилось встречать. Все они, как и он сам, были одеты в форму немецких альпийских войск. Как и у него, у каждого было при себе два парашюта. Парни мелко дрожали, топая ногами и хлопая ладонями. В воздухе туманом стояло их замерзшее дыхание. Вдоль всего борта, по верхнему краю фюзеляжа, тянулась туго натянутая проволока, ведущая к выходному люку. К ней были прицеплены страховочные крюки, тросы от которых спускались к сложенным парашютам и еще куча каких-то узлов. Из одного торчало несколько пар лыж. Парашютист, сидевший с краю, смуглый парень латиноамериканского типа, поднял глаза на Смита. «Никогда еще, — подумал Смит, — не приходилось мне видеть Эдварда Карачолу таким подавленным». «Ну? — уныло спросил Карачола. — Клянусь, они там в кабине не лучше моего знают, где мы находимся». «Похоже, он выбирает курс через Европу по запаху, — подтвердил Смит. — Но я не стал бы волноваться». Он остановился на полуслове, со стороны хвоста вошел сержант-стрелок с дымящимся кофейником и кружками в руках. «И я тоже, сэр», — сержант вежливо улыбался. «Конечно, у командира есть свои маленькие слабости. Кофе, джентльмены? Он любит прикидываться, будто только и знает, что детективы подсчитывать, а местонахождение будто ему ребята подсказывают». Смит обхватил замерзшими пальцами кружку с кофе. «А вы-то знаете, где мы находимся?» «Конечно, сэр». Он кивнул на металлические ступени, ведущие к турельной установке. «Вон, сами взгляните». Смит удивленно поднял бровь, поднялся по лесенке и заглянул в прицел установленного на турели пулемета. Сначала ничего не было видно в кромешной тьме, но постепенно где-то внизу неясно обозначилось призрачное свечение, вскоре превратившееся в геометрически четкую сетку городских огней. По лицу Смита пробежало недоумение, тут же сменившееся обычным невозмутимым выражением. «Ну-ну», — он вернулся к своему кофе, — «что же им никто не подскажет? Вся Европа погружена в темноту». «Только не Швейцария, сэр», — терпеливо объяснил сержант, — «это Базель».
«Базель?»
— Смит уставился на сержанта.
«Базель.
Господи, прости, он же отклонился от курса миль на 70-80. По плану полета мы должны держать на север от Страсбурга».
«Так точно, сэр», — у сержанта на все был готов ответ. «Командир говорил, что не понимает планов полета». Он улыбнулся, как бы извиняясь. «По правде сказать, сэр, это совершенно безопасный полет. Мы летим вдоль швейцарской границы, потом поворачиваем на юг от Шафхаузена».
«Но это же территория Швейцарии».
«Ага. В ясную ночь можно видеть огни Цюриха. Говорят, у командира Карпентера там всегда забронирован номер в отеле Бауэр Олак».
«Что?»
«Он говорит, что если придется выбирать между немецким лагерем для военнопленных и интернированием в Швейцарии, он успеет совершить посадку по нужную сторону границы. А потом мы полетим над швейцарским побережьем озера Констанц, над Ландау, повернем к востоку, поднимемся на высоту 8000, где чистое небо, а там глазом не успеешь моргнуть, и мы у горы Вайсшпица».
«Понятно», — без энтузиазма отозвался Смит.
«А швейцарцы как, не возражают, что вы тут мелькаете?»
«Довольно часто, сэр. Причем их протесты, как правило, не совпадают с нашими полетами. Командир Карпентер считает, что какой-нибудь злоумышленник из Люфтваффе нарочно нас дискредитирует».
«И пока вам это сходит с рук?» — спросил было Смит. Но сержант уже поднимался к турели и не слышал его.
Ланкастер в очередной раз плюхнулся в воздушную яму, Смит ухватился за поручень, чтобы удержаться на ногах, а лейтенант Моррис Шеффер из Управления стратегических служб США, заместитель Смита, выругался, потому что добрая порция горячего кофе выплеснулась ему на брюки. «Этого только не хватало!» — в сердцах воскликнул он. «Во мне ни капли боевого духу не осталось. Совсем скис. Уж лучше бы шлепнуться где-нибудь тут, в Швейцарии, представляете? Шницель по-венски, яблочный штрудель. После 2 лет кормежки галетами, яйцами и маргарином это как раз то, чего пожелала бы мамаша Шеффер для растущего организма своего сыночка». «Держите карман шире», — мрачно проговорил Карачола. Он перевел взгляд на Смита и вперился в него немигающими глазами. «Дерьмово припахивает это дельце, майор». «Не понимаю», — спокойно ответил Смит. «Кладбищем пахнет, вот что». «Какова команда подобралась?» Он указал на 3 парней, сидевших слева от него. Это были гладко зачесанный Олаф Кристиансен, Ли Томас, низенький темноволосый валлиец, оба, казалось, забавлялись происходящим, плюс Торренс Смис, аристократического вида мужчина, похожий на какого-нибудь французского графа, а на самом деле короткий преподаватель из Оксфорда, видно, унесшийся мечтами в родные университетские стены. «Кристиансен, Томас, старина Смизи и ваш покорный слуга — штафирки, цивильные клерки, чернильные души». «Я знаю, кто вы такие, не теряя выдержки», — ответил Смит. В неровном гуле моторов легкий сбой в его голосе остался незамеченным. «Да и сами-то вы хороши», — продолжил Карачола. «Майор королевского шотландского полка. Наверное, надоело тянуть волынку в Эль-Аламейне. Вот вы и навязались с нами командовать. Не в обиду, будь сказано, все мы одного поля ягоды. Взять вон лейтенанта Шеффера. На кой он здесь, ковбой воздушный?» «Терпеть не могу лошадей», — громко объявил Шеффер, «поэтому удрал из Монтаны». «А Джордж, что здесь забыл?» Карачел уткнул большим пальцем в сторону последнего члена команды Джорджа Херрода, коренастого армейского сержанта-радиста, сидящего с выражением безмятежного покоя на лице. «Бьюсь об заклад, он ни разу в жизни с парашютом не прыгал». «Скажу вам больше», — вежливо вставил Херрод, «я впервые в жизни сел в самолет». «Он впервые в жизни сел в самолет», — с отчаянием в голосе повторил Карачола. «Господи, просто похоронная команда какая-то. Нам необходимы профессиональные альпинисты, скалолазы, спасатели, десантники. А мы что имеем?» Он медленно покачал головой. «Мы имеем не больше того, что мы имеем». Смит мягко начал. «Мы те, кого смог набрать полковник. Что скрывать?» Он ясно вчера сказал, что будь у него время. Карачола ничего не ответил. Другие тоже промолчали, но не требовалось быть ясновидящим, чтобы понять, о чем они думали. Каждый мысленно перенесся на несколько часов и несколько сотен миль назад в кабинет вице-адмирала Роланда, официального помощника директора морских операций, а на самом деле начальника британской контрразведки, и его заместителя, полковника Уайт Тернера, который мрачно и неохотно инструктировал их насчет задания. Похоже, оба они тоже сознавали, насколько безнадежной была предстоящая операция. «Чертовски извиняюсь и все такое, ребята, но сейчас особенно время – деньги». Уайт Тернер, огромный, краснолицый, пышноусый, похлопал указкой по настенной карте Германии, найдя на ней точку к северу от австрийской границы, чуть западнее Гарлиш-Партенкирхена. «Наш человек попал сюда в 2 часа ночи, но эти умники из штаба экспедиционных сил сообщили нам об этом только сегодня в 10 утра. Идиоты проклятые! Идиоты, потому что не дали нам сразу же знать, и вдвойне идиоты, что нас не послушали. Черт их подери! Научатся они когда-нибудь нас слушать или нет?» Он яростно помотал головой и опять постучал указкой по карте. «Ну, в общем, он вот тут. Шлосс Адлер. Замок Орла. Ей-богу, точнее не назовешь. Туда только Орел и может залететь. А наша задача...»
«Но откуда такая уверенность, что он именно здесь, сэр?» — перебил его Смит.
«Уверенность обоснованна. Москита, на котором он летел, совершил вынужденную посадку в 10 милях от этого места. Пилот успел сообщить по радио, прежде чем появился немецкий патруль. Он замолк, угрюмо усмехнулся и продолжил. «Замок Адлер, майор Смит, это гнездо штаба немецкой секретной службы и гестапо всей Южной Германии. Только туда его и везти».
«А как его вообще занесло в эти места?»
«Такое вот везение. Прошлой ночью мы специально осуществляли массированный рейд на Нюрнберг и рассчитывали, что за целую сотню миль до самой австрийской границы не будет ни одного немецкого истребителя. По-видимому, какой-то шальной заблудившийся мистер Шмидт, но не в этом дело. Суть в том, чтобы его оттуда извлечь, пока он не запел».
«А он запоет», — пробурчал Томас. «Как пить дать? И какого черта они нас не слушают, а, сэр? Мы же за 2 дня их предупреждали».
«Ну что теперь конючить устало?» — отозвался Уайт Тернер.
«Теперь уже ничего не поправишь. Он, конечно, заговорит, это факт, так что надо его оттуда извлечь. Чем вы и займетесь?»
После этих слов Торренс Смис деликатно откашлялся.
«Но ведь существуют парашютисты-десантники.
Боязно, Смизи?»
«Естественно, сэр.
Замок Адлер недоступен и неприступен. Чтобы его захватить, нужен целый десантный батальон».
«Конечно», — вставил Кристенсен, «на организацию массированной десантной атаки времени нет». Судя по энтузиазму, которым кипел Кристенсен, обсуждаемая операция его сильно привлекала.
Уайт Тернер одарил его взглядом ледяных глаз и на реплику не отреагировал.
«Секретность и ловкость — вот залог успеха», — продолжал он, как ни в чем не бывало. «В этом, джентльмены, я уверен, вам нет равных, как и в умении выжить в тылу врага».
«Тут вам опыта не занимать, майор Смит, лейтенант Шеффер и сержант Херрот будут выступать в своем основном профессиональном качестве. Они находятся в замечательной форме, остальные с несколько иными обязанностями».
«Да все уже давно быльем поросло, сэр», — перебил его Карачева.
«По крайней мере, что касается Смизи, Томаса, Кристенсена и меня, мы отстали от поезда, понятия не имеем о современном оружии и технике рукопашного боя, о форме и речи нет. После 2 лет сидения за конторским столом меня хватает только на то, чтобы пробежать 50 метров за автобусом».
«Да вы ее моментально восстановите», — холодно парировал Уайт Тернер.
«Кроме того, все вы, не считая майора Смита, прекрасно знаете Западную Европу. Отлично говорите по-немецки. Сами увидите, что ваша боевая подготовка в той мере, в какой она понадобится, не хуже, чем 5 лет назад. У вас репутация исключительно ловких, находчивых и сообразительных людей. Если кто-то и способен выполнить это задание, то только вы. И потом, вы же добровольцы, не так ли?»
«Добровольцы», — эхом отозвался Карачёва с непроницаемым видом. Он вопросительно посмотрел на Уайт Тернера.
«Есть, правда, еще один путь, сэр». Он сделал паузу и продолжил спокойно и неторопливо. «Путь, 100% гарантирующий успех.
Ни адмирал Роланд, ни я не претендуем на безошибочность решений», — медленно произнес Уайт Тернер.
«Мы упустили какую-то возможность? У вас есть радикальное решение?»
«Да. Отдайте приказ поднять эскадрилью ланкастеров с тяжелыми фугасками, и тогда в замке Адлер не останется никого, кто смог бы заговорить».
«Вряд ли это лучший выход», — негромко заговорил адмирал Роланд, оторвавшись, наконец, от стены, на которой висела карта. Адмирал Роланд всегда говорил негромко. «Обладая такой невероятной властью, нет нужды напрягаться, чтобы тебя услышали. Он был невысок, седовлас, на лице, изборожденном морщинами, лежала печать значительности.
«Нет», — повторил он, — «вряд ли это будет лучше. Боюсь, что ваша поразительная безжалостность — результат плохой информированности. Дело в том, что пленный генерал-лейтенант Карнаби — американец. Если мы уничтожим его, генерал Эйзенхауэр наверняка откроет второй фронт против нас, а не против немцев». Он улыбнулся, чтобы смягчить упрек. «В наших отношениях с союзниками есть свои щекотливые моменты, которые следует учитывать. Вы не согласны?» Карачёва не ответил. Ему, видимо, нечего было сказать. И другим тоже. Полковник Уайт Тернер прочистил горло. «Ну, тогда так, джентльмены, в 10 вечера на аэродроме. Вопросов нет, я правильно понял?» «Простите, сэр». Не согласился с ним и с горячностью выступил вперед сержант Джордж Харрот. «Мы хотели бы узнать, в чем, собственно, дело. Что за птица такая этот пленный? Какого дьявола мы должны рисковать своими головами?» «Довольно, сержант», — голос Уайт Тернера прозвучал резко и властно. «Вам сообщили все, что необходимо знать. Если человека посылают почти на верную смерть, полковник, я думаю, он имеет право знать, за что ему, возможно, придется умирать». Негромко, почти извиняющимся тоном, перебил его адмирал Роланд. «Остальные знают. Харду тоже следует это узнать. Все очень просто, сержант».